Мы когда поем этот гимн дома, христианин, неси огонь. И вот мои дети за место христианин, они поют так: Вениамин, неси огонь. И мне это по сердцу бывает, по сердцу. Христианин – это мы с вами. И вот сегодня как бы Господь нас через друг друга, через песнопение побуждает: неси огонь. Но если он горит, конечно, а если не горит, а если сердце холодно, как лед, и живешь для себя, и лишь занят собой, и на подвиг души не влечет. Знаете, как Давид говорит: ты возжигаешь, светильник мой. Бог, друзья, хочет сегодня воспламенить наш дух, чтобы мы могли духом пламенеть, Господу служить и восердие не ослабевать. Я хочу слово одно прочитать. Это первая книга Царств, 3 глава. Один стишочек прочитаю. Первая книга Царств, 3:4. «Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: вот я. Сказал Господь, возвал Господь Самуилу, и он отвечал: вот я». Вы знаете, друзья, вообще вот по-русски оно как-то звучит немножко, и обычно мы всегда слово «я» по-русски, мы его стараемся не употреблять. А то иногда так говорят, но очень много якает. Я. Как мне одна сестричка подходит, она в преклонном возрасте, и говорит: брат, я хочу помолиться. Меня Бог обличил. В чем дело? Вы знаете, брат, я очень гордая. А как вас Бог обличил? Как вы этом узнали? И вот она мне рассказывает, старушка в преклонном возрасте. Я, говорит, ночью сплю, и почему-то всю ночь я видела яблоньку. Утром проснулась и думаю: Господи, что ты хочешь мне сказать? И думала и надумала: яблоня, я начинается, и я заканчивается. И я понял, что это я как яблоня, и вся моя жизнь я начинается, и я заканчивается. Я горда, я хочу смиряться. И она, знаете, друзья, как бы по-русски звучит вроде: вот я, да, горда. Но подружиться с таким выражением, я думаю, нам всем просто необходимо. По-немецки оно немножко другому, по-другому это звучит. И вот когда Самуил, он говорил: вот я, он с самого детства полюбил это слово. Это значит, что он как бы себя предоставлял для Бога. И мы читаем, даже когда уже Самуил был пожилого возраста, уже дедушка, седой, и мы читаем 12 глава, тоже первая книга Царств. Он уже выходит в народ. И 3 стих написано так. Он говорит: вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его. Кого я обидел, кого притеснял, где закрыл глаза в деле, кого. Вот я, свидетельствуйте. Вы представляете, друзья, он маленький еще, Самуил, отрок, он говорит: вот я. И заканчивает он жизнь, так он любит это слово: вот я. И в третьей главе этой книги, 20 стихом, там написано так: «И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним». Я думаю, ну почему он удостоен быть пророком? И думаю, он очень любил себя предоставлять для Бога. Вот я. У нас, знаете, друзья, уверовал там один дедушка, ему 74 года на севере, 74 года, старенький. Казалось бы, надо уже доживать его скорбную жизнь, ожидая милости от Господа для вечной жизни, как мы читаем. А он, друзья, горел духом потрудиться для Бога. 74 года. И когда узнал, что у нас там катер есть, моторные лодки на севере, а он сам долгое время корабли водил и катера, капитаном был, он говорит: братья, возьмите. Ну, взяли его, друзья, поехал он. И интересно, друзья, его зовут вообще Леня, дядя Леня мы его звали, а фамилия у него Карапузиков. Вот фамилия, она соответствует его упованию на Бога. 74 года. И он всем всегда говорил, раньше стеснялся своей фамилии Карапузиков. А когда уверовал, говорит, я дядя Леня Карапузиков. Помилованный грешник, спасенный Господом. И вот мы, когда его брали на север, и где-то неделю плавали. Братья поехали в город позвонить, топливом запастись, продуктами. И ему говорят, дядя Леня, вот мы поедем в город, позвонить вашей бабушке? Позвоните. А что передать вашей бабушке? А он так, скажите бабке, что я на курорте. Ну хорошо, он доволен, он радуется с братьями, он может в пределе быть, Богу служить. Прошло еще какое-то время, наши братья шторм там пережили, 2-метровая волна. Такое обновление получили от Господа, чуть не умерли, в шторм попали. Дядя Леня тоже пережил кое-что. Опять братья едут в город. Дядя Леня, ну что, бабушке позвонить вашей? Позвоните. А что сказать? Скажите бабке, что я уже в санатории. Уже не на курорте, а уже где? Уже в санатории. Но я думаю, вы понимаете, братья и сестры, что санаторий – это санаторий, а курорт – это курорт. То есть санаторий, он имеет какое-то еще лечебное, то есть полечат там. А курорт – это больше для отдыха. И он понял, что на благовестие, оказывается, Бог немножко лечит. Я, друзья, удивляюсь его упованию. И он, знаете, как молится? Однажды стоим, и он молится. «Господи, вот я поверил Тебе, теперь Ты поверь мне». Вот там, Господи, на Оби есть Малая Обь, а в Малую Обь впадает речка Щучья. На этой речке стоят 2 поселочка. Господи, пошли туда Твоих делателей. Но если никого не найдешь, Господи, то вот я. Вы знаете, друзья, дедушка умел предоставлять себя для Бога. Когда уже благовестие закончилось, месяц прошел, братья разъезжались, совершали последнюю молитву, он, знаете, как помолился? «Господи, если в следующий год братья меня пригласят на благовестие, у меня не будет никаких отговорок. Вот я, вот я». Недавно, друзья, он отошел в вечность уже, он немножко потрудился. И вот он, когда умирал, он жене говорит, что «я не боюсь умирать, нет, Бог спас меня». Я спасенный, я сейчас увижу Господа, как Он есть. Но я так переживаю, что я так мало потрудился для Него. Вот я. В свое время, знаете, друзья, Бог Аврааму тоже говорит, 22 глава, Бытие, 1 стих. Написано, искушал Бог Авраама. Искушал. И воззвал к нему Авраам. И помните, друзья, какое-то слово было у Авраама тоже, наверное, самое любимое выражение, предложение. Он когда услышал Господа, и он тоже говорил, вот я, возьми сына единственного, которого ты любишь, и принеси мне в жертву на одной из гор, которую я укажу тебе. Я, друзья, не буду уже подробно останавливаться, начался вот этот путь его, такой томительный. Я вот представляю, какое у него было внутреннее напряжение, какая была духовная борьба, как ему было тяжело. И, наверное, сотни разных вопросов воспаляли его ум. Хотя написано, что он думал, что Бог силен воскресить его из мертвых. И он продолжает путь несколько дней. И уже сына положил даже на жертвенник. И уже нож в руку взял. И слышит опять голос «Авраам!». И вы знаете, друзья, что он сказал? «Вот я». Он больше ничего не умел говорить. А можно, знаете, было сказать, «Господи, ну что тебе еще надо? Я же несу сына. Он уже лежит на жертвеннике. У меня уже нож в руке. Господи, ну что тебе еще?» Но он так не смел говорить. У него одно было слово «Вот я». Иосифа посылает отец Израиль. 37 глава, мы читаем 13 стих, и написано, «И сказал Израиль Иосифу, братья твои, не пасут ли скот в Сихеме? Иди, я пошлю тебя туда». И вы знаете, друзья, как Иосиф сказал? Он сказал, «Вот я». Почему-то все такие благословенные труженики, они крепко дружили вот с таким коротеньким предложением, «Вот я, вот я». А он мог так сказать: «Отец, ну ты меня посылаешь к братьям, а ты не боишься остаться без сына своего? Ты же знаешь, как они меня ненавидят, как они меня не любят. Они замышляют зло обо мне. Ты же все знаешь, отец, подумай хорошо». Он так не говорит. Он говорит: «Вот я». А если вы хотите плюнуть мне в лицо, если вы хотите сорвать мою разноцветную одежду и испачкать ее кровью потом, запачкать, вот я. Если хотите меня побить, вот я. А если у меня захотите убить, тоже вот я. Если мы хотим быть достойными Небесного Царства, надо крепко подружиться с таким красивым выражением «вот я». Я, знаете, друзья, ну, может, вы и слышали, я думаю, вот когда Господь показывает перед тобой долину смертной тени, вот уже брат немножко упоминал, долина смертной тени, знаете, как она страшит? Она очень страшит. Мы иногда говорим о смерти. Да, мы готовы, мы не боимся умирать, но это бывает только на словах. А когда Господь тебя подведет к этой долине и скажет: «Нужно идти», знаете, как трудно сказать «вот я»? Очень трудно. Я помню, у меня был такой случай, мы в одних юртах крестили одну хантеечку, а муж ее был сильный противник. Он 3 срока отсидел в тюрьме, он нескольких людей уже убил, он за это сидел, хантам длинные сроки не дают заключения, 1-2 года и все, он отсидел за убийство, он убивал уже. Он очень не хотел, чтобы жена принимала крещение. И вот я, когда я подошел к нему, говорю: «Слушай, говорю, можно мы покрестим твою жену?» Он говорит: «Ну, крести. Только, говорит, сначала ямы себе вырой, ей и тебе, а потом крести. А вообще-то, говорит, можешь не копать ямы. Зайдете в реку туда, вас Юган примет, там и останетесь, в реке». И вы знаете, друзья, я запереживал, глаза красные у него, он трезвый, он бодрствует, что говорит. Ружье, заряжает ружье, 2 пули, 2-стволка. Одна, говорит, пуля тебя будет, в тебя, а 1 пуля в ней, там, в воде прямо. Я, друзья, запереживал. Я знаю, что он не шутит. Он не шутит. Такой разъяренный человек. Я спрашиваю эту Оксану: «Оксана, ну что, говорю, может, мы отложим крещение? Ты видишь, как муж у тебя взбудораженный, он против». Она говорит: «Ну а когда вы еще приедете? Я хочу сегодня». Я говорю: «А ты готова?» Она, знаете, друзья, она говорит: «Да». «А вы?» Длинная пауза была. Я говорю: «Готов». И вот я когда переодевался, я думаю: «Господи, я не думал». Вот брат Саша там говорит в такой ситуации, что если Бог позволит тебе, я об этом не думал. Я почему-то думал, что возможно так и будет, что он убьет. А мы еще ехали там с братом и рассуждаем: такое пробуждение, такое благословение. Неужели из нас никто за это не заплатит? Мы рассуждали дорогой. И я когда заходил в воду, как-то мне Бог такой покой дал. И думаю: «Господи, если ты хочешь, чтобы моя жизнь так оборвалась, да будет воля твоя. Мне даже будет хорошо, что вот именно вот так она оборвется. И блажен, кого Спаситель на труде своем найдет». Мы такой гимн поем. Ну и, друзья, он там бегал по берегу, я ж там не знаю, что толком и было. Я помню, что ружьишко так стояло у него. Он там бегал, метался, я ее покрестил. Я на берег даже внимания не обращал. Совершил крещение, смотрю, никто не стреляет, вышли из воды, Бога поблагодарили. И вы знаете, вот я к чему это говорю? Когда Бог ведет долину смертной тени и сказать «вот я», это бывает очень непросто тоже, очень. В свое время Давид говорит Садоку, это мы читаем уже 2 книга Царств, 15 глава, 25-26 стих. Давид говорит Садоку, говорит: «Если я обрету милость в очах Господних, то возвращусь к тебе». А 26 стих гласит так: «А если он скажет мне: нет моего благоволения к тебе, то вот я». А вот то вот я. Вы знаете, друзья, вот представляете, Бог мне скажет: «Моего благоволения к тебе нету, нету». И мы скажем: «Господи, ну почему так?» Мы, может, начнем умолять его лицо Господне, плакать, как некогда Исав плакал, который продал свое первородство за чечевичную похлебку. А Давид говорит: «Если он скажет, что нет моего благоволения к тебе, то вот я». Братья и сестры, но Бог нам так не говорит, что нет моего благоволения. Почему? Да потому что Он издали является к нам сегодня, идет. И говорит, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение. Давид говорит, если нет благоволения, то вот я. А в нашей жизни бывает, мы знаем, что Бог благоволит к нам, и Он простирает свое благоволение. А мы не говорим, вот я. Не предоставляем себя для Бога. Есть такое слово, мы читаем, помните, Галатам, 1 глава, апостол Павел говорит, что Бог, который избрал меня от утробы матери и призвавший меня благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына. Чтобы, говорит, я, написано, стал благовествовать его язычникам, и я не стал советоваться с плотью и кровью. Он благоволил открыть. В чем выражается благоволение Бога ко мне? В чем? Оно выражается в том, чтобы в нас открыть Сына Божьего. Если Бог нам не откроется в нас, ну, о чем мы будем говорить людям? А Он говорит, для чего Он открылся во мне? Чтоб я Его благовествовал язычникам. Мне одна сестра пожилая говорит про молодую сестричку, а мы ее хотели покрестить. Но я так с ней беседую, говорю, вот как вот вы видите ее состояние, жизнь ее, хождение перед Богом. Она так сказала, вы знаете, брат Вениамин, я вот смотрю на эту нашу молодую сестричку, вновь обращенную, и Иисус из нее прямо так и выглядывает. Вы знаете, друзья, если Иисус прямо так выглядывает из нас, то можно его благовествовать язычникам. А если не выглядывает... Если, может, нету на Господа, если Он не открылся, Бог простирает тебе свое благоволение. И написано «Слава Вышнему Богу, на земле мир», и написано «В людях благоволение». Вот открыть Сына в нас – это есть благоволение Божье. Он хочет этого. Он очень этого хочет. Есть такое место, друзья, мы читаем 41-й Псалом, 4 стих. Там написано так. «Слезы мои были хлебом моим всякий день». Когда говорили мне, где Бог твой? Вот они говорили, ну где твой Бог, где? И Давид плакал. Если, друзья, в нас Сын Божий не открывается, а нам говорят, ну где твой Бог, друг мой, ну где твой Бог, где? А я плачу. И я только говорю, ну что ты унываешь, душа моя, что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду славить Спасителя моего и Бога моего. Борюсь с унынием, ничего сделать не могу. А они еще говорят, Давид, да где твой Бог? Ты посмотри на свое лицо унылое, измученный твой взгляд жизнью суровой. Посмотри, ну где твой Бог, где? И вы знаете, друзья, Давид плакал, и он ничего не мог сделать. Я иногда вот смотрю на некоторых верующих, мне тоже так и хочется сказать, брат, покажи, где твой Бог, где он, где? Если ты постоянно такой мрачный ходишь, или ты душа мрачная, печальная, измученная, если ты часто вздыхаешь, и жизнь твоя, она только с одних вздохов состоит, скорбь и теснота всякой душе, делающая злое, во-первых, Иудея, потом Елену. Ну где твой Бог? Где? Мне одна сестра подходит и говорит, вот я, говорит, дочку свою зову в собрание. Она говорит, мама, я пойду в собрание, когда я в тебе увижу Господа. Ты меня с детства водила в собрание, я знаю. Но ты посмотри на себя, до чего ты дошла. Ты постоянно такая измученная. Я только слышу вздохи. Ой, все плохо. Ой, все не так. Все не это. Но где твой Бог? Где? Это потом сестра приходит ко мне. И действительно так. Где твой Бог? А вот 53-м псалме, 6 стих, Давид, друзья, ответил на этот вопрос. Он, знаете, как говорит, 6 стих, «Вот, говорит Бог, помощник мой, Он подкрепляет душу мою». Вы знаете, друзья, если где действует благодать Божья, и Бог утешает, подкрепляет, наставляет, направляет меня на стези правды ради имени своего, и это люди видят, они говорят, «Вот Бог мой, а где? Да вы видите, что Он помогает мне». А многим как будто Бог не помогает, потому что, видимо, нету Бога, нету. У нас одна сестричка была, она в 96 лет умерла. И представьте, вот перед самой смертью ее весть настигла. Сын ее, старший, скоропостижно умер. Он покаялся перед смертью и умер. А потом, когда невестка звонит в Белоруссию, там еще один сын живет, а ей говорят, а его сегодня утром убили тоже, сына. Убили. Он работал в Беларуси на стройке, и, видимо, там хулигане залезли на этот объект, который он охранял, и убили его. И она и не знает, что делать. Как маме сказать? Два последних сына, они все убиты. И она приезжает ко мне утром рано, говорит, брат Веня, я не знаю, как маме сказать, что она лишилась двух последних сыновей. Старушка 95-летнего возраста. Я, друзья, поехал к ней, помолились с ней. Я говорю, вот, сестричка, в Библии написано об одном человеке, который говорит так. «При вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен». Вот представляете, говорю, сестричка, а как быть спокойным? Она говорит, сблизься же с ними, будешь спокоен. Через это придет тебе добро, Иов, мы читаем. Я говорю, да. Немножко еще поговорили, я говорю, Ольга Никифоровна, у вас Витя вчера умер в больнице скоропостижно, но он покаялся. И Жорика вчера утром убили в Белоруссии. Вы лишились двух сыновей. Мы обязаны вам это сказать. Она же ждет Жорика на похороны, будет ждать, да, скажет, где сын ее. И она, знаете, друзья, она так заплакала, на меня посмотрела и говорит, Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно. Вы ищете доказательства на то, что Христос ли говорит во мне, Он не бессилен для вас, но силен в вас. Она, знаете, мне что сказала? Она говорит, вот Бог мой, который укрепляет душу мою. Если, друзья, Бог в нас, то Он во время скорби особенно, Он откроется. Блажен человек, у которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. И вот в нас Господь, друзья, или не в нас? Я беседовал с одной сестричкой недавно на Украине. И вот интересно, она подходит и говорит, вот знаете, брат, я живу, вроде Богу служу, в собрание хожу, членом церкви являюсь, но моя жизнь духовная, она меня не устраивает. Вот я чувствую, что я не так живу и все, не так, как Господь хочет, чтобы я жила. Я беседовал с ней, говорю, ну а когда вы жили так? Вот, говорит, когда была молодой, помню, покаялась, крещение принимала, участвовала в служении. Вот тогда был подъем, была радость. Сделали мне предложение, вышла замуж. У меня теперь уже много детей. И вот где-то, говорит, я все это потеряла. Я, говорит, вчера помолилась и говорю, Господи, вот я пойду к брату на беседу. Скажи через него, в чем я неправа и где я это все утратила. А потом она говорит, у меня даже дочка подходит ко мне, и часто говорит, мама, ну так не живут христиане, как ты живешь. И я действительно плачу, не знаю, что со мной делать. Ну скажите, брат, ну где я что утратила? Я говорю, вы знаете, сестричка, вот когда у вас было все хорошо, тогда Господь жил в вашем сердце. А когда вот эта суета-сует, томление духа и заботы житейские, и вы где-то оскорбили Духа Святого, огорчили, и Бог давно уже ушел из вашей жизни, еще 12 лет назад ушел. Ладикея захлестнула вас, и вы думали, что вы еще богаты, разбогатели, ни в чем не имеете нужды, а вы уже не знаете, что вы жалкие, нищие, слепые, наги. Она говорит, так что, говорит, у меня теперь Бога нету. Я говорю, я думаю, что Господа давно унесли из вашей жизни. А что мне делать? А я говорю, надо себя склониться перед Господом и сказать, Господи, прости меня, что я давно тебя потеряла, что ты из меня уже не выглядываешь. И как будто ты уже не подкрепляешь душу мою. И примите к Христа верую в сердце. Как апостол Павел говорит, что верую Христу вселится в сердца ваши. И вы знаете, друзья, мы с ней помолились. Она вот несколько раз мне звонит и говорит, я не думала, что так просто можно обрести радость спасения и полноценную христианскую жизнь Господи. Господа примите. Вы знаете, друзья, многие верующие Христа уже не имеют. А все думают, что вроде где-то он рядышком. Он многие не имеют, потому что он не открывается, Сын Божий. Вот вчера тут каяться, там терпения нету, веры нету, потери любви. Вы знаете, друзья, если Христос в нас, то тело мертво для греха, а Дух, написано, жив для праведности. Господа нужно в сердце принять. Иоанна, мы читаем 20 глава, 10-11 стих. 10 стих, он так гласит. Написано, тогда и так ученики возвратились к себе. Наверное, братья и сестры хорошо это помните. Они к себе возвратились. Посмотрели, подошли к пустому гробу и возвратились каждый к себе. Я представляю, с каким печальным состоянием они возвратились. А 11 стих, он гласит так. А Мария стояла и плакала. Плакала. А потом, когда она наклонилась во гроб, она увидела двух ангелов. Они ей сказали, что вы плачете? Она говорит, унесли Господа, не знаю, где положили его. Оглядывается, смотрит, стоит. Тот, которого она не узнала. И говорит, Господин, если ты вынес его, скажи, где ты положил его, я возьму его. А он ей говорит, что ты плачешь, кого ищешь? Она говорит, опять унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. И тогда Господь, друзья, сказал Марии ей, она сказала Равуне. Произошла такая благословенная встреча. И вот представьте, например, кто-то возвратился к себе. Наше служение, общение, конференция, она подходит к концу. И мы, друзья, будем возвращаться к себе. Каждый к себе будет возвращаться. В города в свои, в селения, в дома, в семьи. Но какими мы будем возвращаться? Неоправданными, непомилованными. Без Христа в сердце будем возвращаться. А найдется такой благоразумный человек, как Мария, которая стояла и плакала. Мария, ну все вернулись, иди. Нет, я не пойду. Мне даже, если мертвого Господа покажут, я его все равно возьму. Я возьму его. Представляете, она даже мертвого хотела взять. А наш Христос воскрес. И мы сегодня слышали приветствие. И начинали с этого приветствия нашего служения. Он действительно воистину воскрес. И можно взять его сегодня, принять Господа в сердце. Если, мой дорогой друг, тебе тяжело, плохо, немило в сердце, жизнь твоя пустая, проверь, может, правда Господа нету в жизни твоей. И примите Господа Иисуса Христа в сердце свое. Я, знаете, друзья, был как-то в одном месте, и так тоже проповедовали братья, евангелизационное собрание было, призывали к покаянию. Ну, выходили дети, подростки выходили. И вот смотрю, поднимается из рядов один мужчина, высокий, такой высокий мужчина, телосложение такое плотное, высокий, хорошо одет. И тихонечко проходит по центру. Проходит, смотрю на него, опустился на колени. И вот я никогда не забуду его молитву, он сейчас член церкви уже. Он встал на колени и говорит, Господи, Ты звал меня, я пришел к Тебе. Ты обещал мне прощение и спасение. Вот я. Он так помолился, так просто, он даже не сказал прости. Он просто себя предоставил для Бога, и в нем открылось благоволение Господне. И потом мы когда беседовали с ним, он говорит, вы не представляете, какой груз спал с моей души. Просто по-детски. И вот я никогда не забуду это слово его. Вот я. Вы знаете, друзья, будем заканчивать наше служение. Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Если в нашем собрании есть душа, которая хочет помолиться, вы вчера видели, как это все делается. Может, вчера где-то голос заглушили, где-то не пошли вперед. Сегодня можно это еще сделать. Если Христос стучит в твое сердце, дорогой друг, Он хочет принять тебя, навсегда принять. Есть душа, кто хочет покаяться, друзья, или нет? Заявите о себе, мы вместе с вами помолимся. Я еще на одном собрании евангелизационном был, друзья, и там Бог так сильно посетил собрание, очень обильно посетил. И вот я помню, там слово такое говорил, написано, Господь говорит, сколько раз я хотел собрать вас, как птица, птенцов под крылья, но вы не захотели. И так говорю, друзья, кто хочет под крыло милосердия Божьего, буду жить под защитой твоих крыл, как мы гимн поем, пожалуйста, проходите. И как-то вот Господь так посетил, и встали все, и пошли, с одного прохода, из другого, из третьего, где-то человек 400 было там народу. Встали все тут, молятся, брат уже с микрофоном пошел, и слышу в зале такой крик, как заорала одна душа, закричала. Вот, как закричала. И она с мужем пришла, первый раз на собрание попала, первый раз. С двумя высшими образованиями, из интеллигентной семьи. И муж с ней, он не знает, что делать, схватил ее под руку, и еще один брат ее, и вытаскивает ее с собрания. Ну, кричит. А покаяние идут, люди здесь идут, стоят на колени. Оказывается, дух нечистый проявился в ней. Дух нечистый. И вот ее тащат по проходу, представляете, туда уже на выход тащат ее. Она говорит, вы меня куда несете? Куда ты кричишь? На выход. Она говорит, вы меня не туда несете. Вы меня туда несете, к кафедре, а не на выход несете. Ее, знаете, разворачивают так, несут. Тут все полно на коленях стоит. Она опускается на колени. Ей микрофон подложат, подносят брат. Она кричит, да он меня держит, я хочу покаяться, не могу. И кричит, ну что мне делать было, друзья? Тут братья были. И я говорю, именем Иисуса Христа, дух нечистый, повелеваю тебе, выйди из нее. Деваться было некуда, пришлось вот так прямо, в открытом собрании. Она кричит, уйди от меня, сатана, уйди. Потом, Господи, прости меня, такой крик раздирающий, прости, войди в мою жизнь, войди. И аминь сказала. Муж стоит тоже, как падает на колени, тоже, Господи, прости, помилуй. И потом мы беседовали, когда там с братом, я говорю, ну как они крещение, говорит, приняли. Потом беседовала с ней, говорит, вы не представляете, какую я радость сегодня обрела. Дух нечистый не давал. Мой дорогой друг, брат даже, сестра. Конечно, мы уже думаем уже на выход идти. А может тебе, друг, надо сюда сначала подойти, а потом туда пойти, оправданным, спасенным, помилованным, с Богом, который укрепляет душу.